Тема, о которой мы сегодня будем с вами рассуждать – целомудренная жизнь. Я буду читать место Священного Писания. Первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 22 текста. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, само слово «целомудрие», оно предполагает наличие двух значений – целостность и мудрость. И означает мудрость, направленную на обеспечение целостности человеческой личности. Мудрость, которая направлена на то, чтобы обеспечить целостность человеческой личности – духа, души и тела. Друзья, церковь учит, что нарушение целомудрия разрушает целостность человеческой личности. Так Господь определил. И если вовремя не остановиться, не исповедовать грех нецеломудрия, то он будет иметь страшные последствия для нашей жизни. Человек перестает быть способным к семейной жизни. Человек, грешащий грехом нецеломудрия, становится неспособным любить другого человека. Счастье, друзья, полноценной семейной жизни становится недоступным для блудника. Недоступным. Один служитель сказал как-то, что нам от Бога дана чаша любви. И выпить эту чашу любви человек может и должен в брачной жизни, в браке. Но человек часто поступает совсем не так, как Господь ему предназначил. Он там влюбился, там растлился, там капельку оставил, там... И когда он приходит к началу семейной жизни, то там в этой чаше остается на донышке. И вы знаете, начинается семейная жизнь. И вроде есть любовь, и вроде есть счастье, но потом начинаются проблемы. Эта любовь начинает завидовать, эта любовь не верит, эта любовь не надеется. И в конце концов, эта любовь перестает. Друзья, и, конечно же, существуют и всякие социальные проблемы с этим связаны, с людьми, которые живут нецеломудренной жизнью, особенно в мире. Посмотрите, вот такие творческие элиты, да, актеры и так далее, люди, которые расплескали всю свою жизнь, расплескали всю свою любовь по этим капелькам. Очень громадное количество разводов, нестабильные семьи. Получается, возникает целый класс семей несчастных. И дети в этих семьях несчастные. Некоторые родители пытаются сохранить свои семьи ради детей, но не у всех это получается. Откуда берется этот грех и каков его источник? Месяц назад мне пришлось лететь на самолете в Хьюстон, в штат Техас. И вы знаете, соседка по креслу, американка, она читала книгу «50 простых вопросов о христианстве». Но, предчувствуя свой, знаете, бедный английский, я не решался на протяжении всего полета начать с ней диалог. Но вот осталось уже полчаса, и я решился спросить ее, а вы христианка? Она так увлеченно читала эту книгу. Она говорит, нет, я не христианка. Я говорю, а я христианин. И знаете, она мне сразу задала вопрос, почему я виновна? Это очень хороший вопрос, он связан с первородным грехом. И я попытался, на своем бедном английском пытался ей ответить. Я сказал ей, представьте себе, отец, мать и дети едут отдыхать к морю. И вот отец уснул за рулем и сделал громадную аварию. Они все не погибли, они все пострадали и попали в госпиталь. Кто виноват? Да, виноват отец, но лечиться будут все. И дети, и жена, и сам отец, они будут лечиться. Мы несем последствия этого греха. Другой пример. У родителей, злоупотребляющих алкоголем, рождается сын-инвалид. Кто виноват? Да, виноваты родители, но этот ребенок будет нести последствия этих ошибок, этого греха. И она сказала, о, я поняла, Адам сделал аварию. Адам сделал аварию, и мы все страдаем. Да, на самом деле так и произошло. Он виноват. Но мы несем последствия, друзья. Почему же, друзья, мы подвержены греху нецеломудрия? Римлянам 5 глава 12 текст. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Мы получили страшную наследственную болезнь. И из грехопадения в человеческую природу вошло злое начало. Человек стал тленным, смертным и страстным, подверженным похотям и страстям. Источник греха, друзья, этот источник, он имеет две стороны. Первая сторона – это внутренняя сторона. Это сторона грязного сердца нашего. Писание говорит нам, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит. Исходит изнутри и оскверняет человека. Друзья, есть и внешняя сторона. Эту сторону мы называем миром и дьяволом. Писание нам говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Вот эти три «С», друзья, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе мы читаем, Христос называет дьявола князем мира сего, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Друзья, не целомудрие – это то, когда дьявол что-то имеет в нас. Целомудрие – это христианская добродетель. Это духовная и телесная чистота, непорочность. Это внутренняя чистота, цельность помыслов и поступков человека. И что же такое целостность духа, души и тела? Мне бы хотелось сначала коснуться первой части. И мы с вами порассуждаем о целостности духа. Вы все знаете хорошо притчу о 10 девах. Все 10 дев имели чистоту телесную. Они все были девами. Они имели целомудрие тела. Но они не вошли на брачный пир. По причине того, что их духовный светильник оказался пустым. Они были не готовы войти на брачный пир. За масло, друзья, нужно было платить. И нужно было платить до брачного пира. Они когда решили платить? Когда они услышали голос, что жених идет, тогда они пошли платить. Уже было поздно платить. За Дух Святой, да? За созидание себя самого, за свою духовную чистоту, за дух свой целомудренный, нужно платить до брака. Писание говорит в притче 20 глава 27 текст. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Вот, может быть, кто-то из вас проходил военную службу. Я расскажу о своей немножко, друзья. Мне пришлось служить в армии. И при входе в казарму стоит часовой или дневальный, можно было сказать, security, да? Тот человек, который отвечает за все, что происходит в казарме, где спят солдаты. Вот в казарме может спать там 120 человек, может быть больше. И всякий, кто входит, прям смотрит на этого человека. Рядом с ним на подставочке стоит керосиновая лампа. Потому что иногда случается отключение электроэнергии. И нужно сразу зажечь лампу, чтобы в этом помещении было светло. И под этой лампой стоит надпись «Ответственный сержант Петров», допустим. Или «Ответственный рядовой такой-то». Вот. И вы знаете, он должен следить за состоянием этой лампы. И если эта лампа в нужный момент не загорится, или она быстро потухнет, то этот сержант Петров пойдет на гупарту. А на гупарте, знаете, друзья, там условия очень, я вам скажу, неприятные. Мне тоже довелось быть один раз. И вы знаете, друзья, подъем там в 4 часа утра, а отбой в 2. Вот спать 2 часа, но вы эти 2 часа спать не будете. Потому что если на улице минус 40, а в камере плюс 8, то вы будете отжиматься, приседать, бегать по камере. Вот. А вы знаете, там обогревателя нет. Там батарея краской нарисована на стене. И если этот сержант Петров там был уже не один раз, то, проходя мимо поднадзорной лампы своей, он все время взгляд туда невольно бросает. Как там возьмет ее, потрясет, если там керосин или масло? В каком состоянии там фитиль, чисто ли там стекло? Он все время переживает за нее, потому что он за нее ответственный. Друзья, и, конечно же, целостный дух – это дух, исполненный Духа Святого, наполненный Духом Святым. И за целостность нашего светильника, духа нашего, кто несет ответственность? Мы с вами, каждый из нас. Итак, Писание говорит: «Берегите дух ваш». Пророк Малахии, 2 глава, 15 текст. «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Ну, вы можете сказать, а это к нам не относится. Мы тут все в основном не женаты люди. «Будете женаты, и замуж все выйдете». К вам относится в первую очередь это место. «Не поступай вероломно против жены юности своей». Вероломство, друзья, это обман чужого доверия. Преднамеренное нарушение верности обещанию. Мы можем быть вероломны по отношению к Господу нашему, но здесь речь идет о вероломстве нашим будущим супругам. Взять, к примеру, молодую девушку. Конечно же, она хотела бы выйти замуж, сестра наша, да, за целомудренного парня, хорошего христианина, может, будущего служителя. И брат тоже хочет найти себе именно такую девушку, девственную душой и телом, хорошую христианку. В общем, это хорошее и правильное желание, очень хорошее. А вот сам он или она сейчас расслевает себя где-то в социальных сетях, где-то смс-переписочки такие, где-то фильмы, где-то ролики нецеломудренные, а может быть, сеет соблазн своей одеждой, забывая об одном духовном законе, друзья. Галатам, 6 глава, 7 текст. «Что посеет человек, то и пожнет». И если сегодня ты, дорогой друг, сеешь нецеломудрие, будь уверен, именно это в своей жизни ты и пожнешь. Друзья, это правило без исключения. Давайте посмотрим с вами на Давида. Давид сделал три греха. Три греха. Это известные места Священного Писания. И, друзья, и за каждый грех он получил воздаяние. За каждый. И вы помните, когда к нему приходит пророк Нафана, и он кается, он говорит ему: «Нафан, ты раскаялся, и ты не умрешь». Как вы думаете, Давид вздохнул? Ты не умрешь. За убийство ему положена смерть по закону Моисеева, за прелюбодеяние ему положена смерть, да? Уже две расстрельные статьи, скажем так. Но он говорит: ты не умрешь. Давайте посмотрим наказание, друзья. За убийство Урии не отступит меч от дома твоего вовеки. 2 Царств 12:9. За убийство Урии не отступит меч от дома твоего вовеки. Я не знаю, вот брат Александр приехал, там он знает, как люди живут в состоянии войны. Некоторые из них могли и уже бросили эти места свои насиженные и бежали с Украины, да? Невозможно жить в такой ситуации. Там стреляют, тут голод, тут света нет, тут холодно. Представляете, какое наказание получил Давид? Вовеки не отойдет от дома твоего меч. Ты будешь жить постоянно в состоянии войны. Сильное наказание, друзья. Но это еще не все. За то, что ты пренебрег меня, второй грех, друзья, второе нарушение. За то, что ты пренебрег меня, это сильнейший грех, пренебрег Бога. Пренебрег меня и взял жену Урии Хитияина, взял чужую жену. Возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. Помните, это исполнилось, да, Авессалом взял всех жен Давида, вошел к этим женам. Друзья, это второе наказание. И третье. Ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. 2 Царств 12:14. Представьте, какое наказание сильное за грех, которым он только подал повод. Только подал повод. А что там моя внешность? А что там нецеломудрие? А смотрите, какое серьезное, сильное наказание за этот грех, за повод. Умрет этот сын. Часто за грехи родителей, за нецеломудрие, может быть, юношество, дети, как бы им ни пришлось нашим детям нести на себе поношение, расплачиваться за наше нецеломудрие, друзья. Как бы ни пришлось нашим детям. Новый Завет говорит также за соблазны, друзья. Матфея 18, глава 7 текст. «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Друзья, если ты сегодня соблазняешь кого-то, то не рассчитывай на счастье. Не рассчитывай. Иногда пресвитера, проповедники беседуют на тему соблазна в нашей внешности, нашей одежде. Друзья, если вы не слушаете эти советы и соблазняете кого-то, не рассчитывайте на счастье. Так Писание говорит. Горе тому человеку, через которого... Рассчитывайте только на горе, друзья. На горе рассчитывайте. Так Писание говорит. Сегодняшняя твоя нецеломудренная жизнь, она может быть залогом вероломство по отношению к твоей будущей супруге или супругу. Поэтому счастье полноценной жизни становится недоступным для нарушающего целомудрия. Друзья, целомудрие духа, о котором мы сейчас говорим, оно состоит из целомудрия мыслей наших, из духовных мыслей, из общения с Богом, чтения Священного Писания, наших молитв, и из вот таких общений в том числе, из общения, где собираются целомудренные люди. И главное, друзья, мы должны направлять свое сердце к тому, чтобы понять, если мне это необходимо сегодня, я буду слушать, и я стану на путь исправления своей жизни, чтобы не было последствий. Мы должны правильно себя позиционировать в отношении Бога и людей. В отношении Бога написано в Писании: «Блажены нищие духом». Господи, я сегодня не чувствую себя целомудренным. Я не чувствую себя сегодня достигшим. Я нуждаюсь в помощи Твоей. Это правильная позиция по отношению к Богу, друзья. В отношении к людям почитайте один другого высшим себя. Другой человек выше меня. Вторая мысль, друзья. Переходим на целомудрие души. Вторая мысль – это целомудрие души. Евреям 5 глава 13 текста буду читать. Евреям 5, 13. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Мне хотелось бы, друзья, немножко поговорить о приученных чувствах. Когда мы говорим о целомудрии души, мы должны говорить о приученных чувствах. Друзья, здесь речь идет о том, о совершенных людях, о тех людях, которые хотят быть совершенными. И здесь речь идет о нас с вами. Мы хотим быть совершенными. А у нас чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Друзья, душа общается с материальным миром через органы чувств. Органы чувств какие мы имеем? Глаза, уши, наша кожа, язык и нос, да? Это органы чувств. Но согласитесь со мной, что способность видеть, слышать, осязать – это не физические свойства. Это свойства души человека. Человек, который находится во сне, да? Он может во сне и бегать, и летать, и запахи чувствовать. Это свойство души. Именно поэтому, когда человек уходит с этого мира, он эту область чувств духовную берет с собой. Почему человек может испытывать радость или муки вечные? И поэтому сегодня здесь на земле мы ответственны за приучение наших чувств, за правильное состояние наших чувств. Также, друзья, и за состояние наших органов чувств. Наши ощущения, вот, они не всегда бывают связаны с органами чувств. Друзья, мысли, чувства, желания бывают плотские, если они связаны с заботой только о плотском. И духовные, если они связаны о духовном. Знаете, интересный такой феномен. В той стране, в которой многие из нас с вами жили, в бывшем СССР, такой был удивительный феномен. Люди, атеисты, они отвергали, что существует душа. У человека нет души, так они говорили. Но в то же время наука, психология, психо – это душа, да? Логия – это изучение, исследование, знание. А наука психологии существовала. Вот такой был феномен. Друзья, и здесь мы с вами говорим о том, что чувства навыком приучены. Что такое навык? Навык – это умение, сформированное путем многократного повторения. Тогда возникает навык. Интересный факт из жизни Иисуса Христа заключается в том, что Он вышел на свое служение, когда научился отвергать худое и избирать доброе. Так Писание говорит. Когда Он получил этот навык, знаете, в педагогике есть такое понятие – зум. Знание, умение, навык. Человек может знать, но у него должно быть умение, многократно отрепетированное или многократно повторенное, и тогда возникает навык. На выходе навык, то есть опыт, доведенный до автоматизма. В данном случае мы должны иметь опыт, доведенный до автоматизма, чтобы избирать доброе или худое. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налили на дом тот, и он упал, и было падение великое. Друзья, в чем разница мудрого, благоразумного человека и немудрого? В чем? И тот, и другой слушал. Смотрите, разумные слышат и делают, а безрассудные слышат и не делают. Они оба слышали, оба получили веру, веру, которая должна была действовать. Но один делал, а другой нет. Так что разница не в слушании, а в делании. Слушать и в это, и делать. Вот в чем нужны и знания, и умения, и навыки, друзья. Евангелие от Луки, 11 глава, 34 текст. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Друзья, мы переходим к первому органу чувств. Это глаза. «Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Друзья, безусловно, опасно смотреть развлекательное кино, сцены эротики, насилие, ужасов, да? Некоторые говорят, а мы только ролики, приколы там на YouTube смотрим. А что, юмор нельзя смотреть? Очень много информации мы получаем через наши глаза, друзья, очень много. Когда мы садимся за интернет и открываем, да, и может быть какие-то сайты нам попадаются, или вот они нам, дьяволом бывают подсовываны. Друзья, нам очень надо быть внимательным. Потому что, как говорят ученые, глаза – это мозги наружу. Мозги. И все это туда заходит, друзья. И потом дьявол иногда использует это в совсем неподходящий момент в нашей жизни. И это может осквернять нас. Также, друзья, нельзя открывать и наготу других людей. Свою наготу и наготу других людей. Это касается и интернет-картинок, фотографий. Часто выставляют на социальные сети фотографии, где мы купаемся на море, может быть, где мы там в бассейне в каком-то. Чтение соответствующей литературы, да, фотографии обнаженных людей, посещение вот этих мест. Друзья, это написано в Писании. Вот смотрите, почитайте дома, книга Левит, 18 глава. Вся глава говорит, наготы не открывай, не открывай. Ни своей наготы не открывай, не открывай наготы других людей. Друзья, это оскверняет и притупляет чувство стыда и порочит нашу совесть, лишает целомудрия. Иов пишет, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице. Друзья, Иов решил беречь глаза. И нам с вами необходимо беречь свои глаза. Друзья, еще один орган чувств – это уши. Исход, книга, 33 глава, 15 текст буду читать. «Тот, кто затыкает уши свои, немножко пропускаю, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его». Друзья, нужно беречь свои глаза. Нужно беречь свои уши, чтобы не слышать о кровопролитии. Мы живем в такое время сейчас, когда мы оттуда и оттуда слышим информацию о кровопролитии. И нам хочется иногда больше, может быть, о чем-то еще услышать. О войне, о бедствиях. Бог запретил, друзья, вспомните Ноя, да? Ковчег. Бог сделал где окно? Там вверху, да? Ввел в локоть его, чтобы он смотреть мог только на небо. Он не видел, как гибли люди. Я думаю, особо и не слышал, как они погибали, эти люди. И Лот, помните, когда выходил из Содома? То же самое. Господь сказал ему, не оборачивайся. Не слушай эти вопли, не смотри туда. Богу это не нравится, друзья. И нам нужно хранить себя от мирской музыки. Друзья, вопрос сохранности наших органов чувств – это очень важный вопрос. Кто-то пристрастился к радио, да? Ну, едешь в машине, очень удобно. А почему не послушать? Друзья, это разрушает целостность человеческой личности. Если мы христиане, нам надо питаться только христианской информацией, Божьей информацией, исполняться Духом Святым, наполняться Богом и Божьим. Друзья, приученные чувства, это даже если ты невольно увидел или услышал, сразу выключил. Вот так реагирует автоматизм, да? Вот так навыки работают. Автоматически реагировать на неправильное, на грех, на зло. Пустое, друзья, оно опустошает. Нам об этом нужно всегда помнить. Еще один орган чувств – это кожа, друзья, осязание. К вопросу, который относится к целомудрию, мне бы хотелось пояснить, друзья. Мужчины и женщины, девушки и юноши, не состоящие в браке, не должны проявлять свое взаимное расположение через прикосновение. Знаете, иногда братья впадают в искушение или сестры, приветствуются, руку взял и задержал в своей руке, да? Или похлопал по плечу, или в машине голову положил на плечо, или положила. Друзья, Это все злоупотребления, которые ведут или и являются нецеломудрием. И это проявление нецеломудрия, друзья. Есть еще одна опасность, связанная с, вот, с нашей кожей или с осязанием. Это уединение. Уединение. Вот тет-а-тет, когда остаются юноши с девушкой. Друзья, уединение девушки и парня, оно запрещено Священным Писанием. Оно, несомненно, опасно, потому что может стать залогом нецеломудренных действий. И создается вот такая благоприятная атмосфера для греха нецеломудрия. Помните такой пример? Иосиф находится в доме Потифара. Иосиф находится в доме Потифара. Бытие 39 глава 11 текст я прочитаю. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было». Никого нет. Один вошел в дом. И что потом случилось, вы помните? Жена Потифара, да, стала приступать к нему и хотела ввести его в грех. Вот это уединение юноши, девушки, мужчины, женщины, не состоящих в браке, опасно. Это уже нецеломудренное поведение. Не то, что за этим может быть, а это уже нецеломудренно. Поэтому мы должны себя от этого хранить. А вот смотрите еще один пример, вторая книга царств. Амнон и Фамарь. «И сказал Амнон, пусть все выйдут от меня, и вышли от него все люди». Второе царство 13:9. Что дальше было, друзья, когда все вышли? Он набросился на нее, да? Сделал ей насилие, и она была посрамлена, друзья. Вот это уединение. Друзья, а что за этим следует? Что за этим следует? Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Друзья, иногда кажется, что я-то сильный, я справлюсь, не справишься. Говорят, когда мужчина или юноша и девушка остаются наедине, там дьявол присутствует, вот в этот момент, там он присутствует, потому что это уже грех. Поэтому даже жениху и невесте, которые хотят получить от Бога благословение на брачную жизнь, не стоит, нельзя оставаться наедине или нужно воздерживаться от уединенных встреч. Друзья, кто думает, что он силен, он бывает посрамлен. Написано, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Друзья, за этим что следует? За этим следуют какие проблемы? Отлучение в церкви, позор, несомненно. Грех блуда – это позорный грех, друзья. Позор, а потом могут быть даже проблемы с детьми, потому что это очень плохая наследственность, очень плохая. Дальше, друзья, мы еще об одном органе чувств поговорим. Это язык. Язык. Друзья, я отмечу две стороны нецеломудрия языка. Первая сторона, наверное, это язык как орган речи, язык как орган вкуса. Вот первое, язык как орган речи. Через язык как орган речи часто вот этот, происходит осквернение, разрушение целостности личности. Через многословие, пустословие, смехотворство, злоречие. Часто это проявляется через СМС, да? Через Skype, может быть, там, через социальные сети, электронную почту. Вот в Писании написано, притча 10 глава 19 текст. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Друзья, часто человек выходит сначала за грани, да, или становится нецеломудренным на клавиатуре. Или там, да? Там нецеломудренным. А потом уже на самом деле, Очень легко написать, переписка братьев с сестрами, пожелание спокойной ночи, там, в стишочках каких-то, да? Вот, пересылка пустой информации, негативная информация за других братьев и сестер. Друзья, все это грех, все это неправильно, все это можно отнести к нецеломудрию языка, друзья. Хотя мы руками работаем, но это наш язык, мы мыслим речью. Если раньше человек писал письмо, он написал это письмо, подумал 100 раз, порвал, еще раз написал, 1, 2, 3, 10 раз, проверяя каждое слово, то сейчас бездумно раз, и уже оно улетело. Вот это многословие, я не знаю, мне кто-то говорил, что в среднем девушка пишет 3000 смс к замене. Я не знаю, друзья, не знаю. Но я думаю, что при таком многословии согрешить очень легко. И часто мы переходим к грани и целомудрия в этом. Друзья, вторая сторона. Вторая сторона нецеломудрия – это проявление чревоугодия, которое тоже имеет два вида. Чревоугодие имеет два вида. Первый вид – это чревоугодие излишества. То есть чрезмерно кушаем много. А второй – изысканность. Я вот это не ем, вот это я не ем, вот это не ем, я вот это ем. Друзья, это тоже грех. Чревоугодие – изысканность. Вы знаете, некоторые, приходя в буфет или в ресторан, платя $15, хотят съесть на 40. Набрал, поел, выбросил в гарбич, не доел, опять набрал, поел. Это грех, друзья. Это грех. Да, мы можем сказать, эта страна может себе позволить, но мы должны относиться к пище как к дару Божьему. Как к дару Божьему. И принимать мы с пищу должны с благодарением Богу. И не так, знаете, поел, выбросил, или, может быть, относиться как вот, не как к дару Божьему, а как мы сами себе представили. Это неверно, друзья, это неверно, это нецеломудренно. Также, знаете, иногда можно встретить, идет человек и ест. Это тоже неприлично, в общем-то, считается в нормальном обществе. Или, допустим, можно было бы еще к языку отнести что? Ну вот представьте, на собрании иногда выходит проповедник на кафедру, смотрит в зал, один сидит, жует что-то, другой сидит, что-то жует. Друзья, это нецеломудренно. Вы пришли на апоинтмент к Богу, вы пришли в собрание святых, какая жвачка может быть? Чего мы там делаем, вот эти движения какие-то непроизвольные? Это нецеломудренно, друзья. Еще, друзья, про обоняние. Еще один орган чувств – это обоняние. После потопа Ной устраивает жертвенник и приносит всесожжение. Помните, да? И написано в Писании: «Обонял Господь приятное благоухание». И Господь сказал: «Не буду больше землю проклинать». Господь обонял приятное благоухание. Нам Писание говорит, что мы должны быть приятным благоуханием Богу. 2 Коринфянам 2:15. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Друзья, мы не должны пахнуть миром. Мы с вами не должны пахнуть миром. Знаете, иногда в какую-то церковь придешь, ну, может быть, в славянские церкви иногда, и чувствуется, что душок не тот, вот запах не тот, что-то там не тот, мирское что-то. Друзья, ну и, конечно же, нам не нужно совать нос свой, да, туда, где нас не ждут, то, что для нас не предназначено. В интернет-страничке в разные, где нецеломудрие полно, друзья. И если что-то даже выскочило, скорее выключить, скорее. Скорее антивирус там запустить, да? Защиту поставить от таких вещей. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5, друзья. Очень хорошее место Писания. В нас те же, какие и во Христе Иисусе. И стих 8. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Друзья, смирение – это чувство собственного недостоинства. Мы живем в стране, где пропагандируется собственное достоинство. Я, мое мнение, я личность. Писание обратное говорит нам. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе. Он смирил себя сам. Он сам в себе поставил на первое место чувство собственного недостоинства. Чем же питается наша, друзья, душа? Какие у нее вкусы? Что ей особенно нравится? Приучили ли мы свои чувства? И имеем ли мы навык различать, что добро и что зло, друзья? Это очень важно. Теперь на это претендуют люди полностью, которые извратили, знаете, вот Божью волю. Если до грехопадения добро и зло определял Господь, да? Дерево-то было, но никто от него не вкушал. Дерево познания добра и зла. А после грехопадения человек претендует определять, что такое добро и что зло. Знаете известный стишок, да? Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, если отец определяет, что такое хорошо. Наш небесный отец через Священное Писание, друзья, и мы этим руководствуемся. Третья мысль – это целомудрие тела. Друзья, прочитаю один текст для юношей сначала. 118-й Псалом, 9 текст. «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» Как? Братья, как? «Хранением себя по слову твоему». Друзья, основной учебник юноши – это что? Это Священное Писание. Это не учебник по программированию, это не учебник по алгебре и никакой другой, да? Не по медицине. Это учебник Священное Писание. К сожалению, мне приходится бивать на библейских курсах. Вот здесь вас множество юношей. Библейские курсы – это школа целомудрия. Это школа, необходимая вам для вашей жизни, где вы станете священниками и пресвитерами в поместных церквах. Ну, в ваших семейных церквах. Жена – это диакон, да? Ну, она помощница, она диакон. А дети – это народ Божий, который вам нужно воспитать личным примером и привести в небо. Помочь, указать путь в небо. И вот эти братья, мне хотелось бы вас чаще видеть на библейских курсах и на библейских семинарах. Вот, это очень необходимо для каждого из нас. Вот очень добрый пример для юноши, оставленный в Писании, это Иосиф, сохранивший целомудрие, даже находясь в рабстве. И вы помните, как он бежал от искушения? И первое послание к Коринфянам написано: «Бегайте, блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Друзья, можно сказать, ну это не к нам, это не к нам, это вот там к кому-то, это к нам, друзья. Это в первую очередь к нам. Ну еще, друзья, один текст и для юношей, и для девушек теперь. 1 Тимофея, 2 глава, с 8 текста. 1 Тимофея 2, 8, 10. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Братьям дополнение к Священному Писанию, молитва, да? Дополнение. «И теперь также и жены». В данном смысле, в данном месте жены имеются в виду женщины, и молодые, и взрослые, и пожилые, и девушки. «Также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Друзья, какую одежду можно назвать приличной по этому тексту Писания? Какую? Какую? Здесь написано «со стыдливостью и целомудрием». Пожалуйста, здесь есть нормы, нормы христианской приличной одежды. Друзья, и всем ли эта одежда прилична? Не всем. Не всем. Мирским людям такая одежда неприлична. Написано «женам, посвящающим себя благочестию». Мне хотелось сестрам задать вопрос. Вы посвятили себя благочестию? Иакова, 1 глава, 27 текст. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя не оскверненным от мира». Мне бы хотелось, друзья, чтобы мы задавали вопрос, когда мы заходим в магазин покупать себе одежду, в основном все из вас уже сами покупают себе одежду, вы задавали себе вопрос, вот эта одежда, которую я сейчас одену, она или мир меня через эту одежду не осквернит? Не осквернит ли меня мир через эту одежду? Одежда, которая подчеркивает сексуальность, которая открывает тело, эта одежда очень опасна. И мы можем стать виновными в грехе блуда. Каким образом? В Писании написано, кто посмотрит с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. И если кто-то из мужчин посмотрит на вас с вожделением и будет прелюбодействовать в своем сердце с вами, то вы будете виновниками греха блуда. И Господь с вас за это спросит. И не надо говорить, а может быть он так смотрит, не так. Вы будете являться виновниками этого греха. Соблазняя других, вы принесете в свою жизнь горе, а не счастье. Как мы читали, да? Горе тому, через кого соблазн приходит. К тому же, друзья, одеваясь нецеломудренно, существует опасность привлечь к себе нецеломудренных людей. Рядом с нецеломудренными, как правило, бывают и такие нецеломудренные. А вам оно надо? А вам нужно выйти замуж за нецеломудренного человека? Я сомневаюсь. 1 Петра, 2 глава, 9 текст. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Друзья, если мы посмотрим на две главы, запишите себе, дома посмотрите. Исход, 28 глава, и 16 главу книги Левит. То мы увидим удивительные вещи. Первосвященник имел две перемены одежды. Две перемены одежды. Эти оба перемены одежд были приличными и целомудренными. И та, и другая. Но было различие. Мне бы хотелось коротко об этом порассуждать. Одну одежду он носил повседневно. Из чего она состояла? Она была из золота, весона, голубой, пурпуровой, червленой шерсти. Вот. И некоторые детали из крученного весона. Она имела драгоценные камни на себе, имела золотую дощечку на кидаре, помните, у первосвященника. Весон, друзья, это лен тонкой выработки, такой тонкой и прочной, легкий очень, что, к примеру, пару перчаток из этого материала можно было сложить в скорлупу грецкого ореха. Такая тонкая выработка вот этого весона. Также первосвященник одевал ефод, наперсник с драгоценными камнями, ну и кидар, как мы сказали. И сверху он одевал шерстяную ризу, тканую шерстяную ризу верхнюю. Друзья, ну и тут, конечно же, прописана была длина одежды. Вот здесь очень внимательно, я хотел бы, чтобы сестры меня послушали. Исход, 28 глава, 42 текст. Исход, 28-42. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голеней». О, интересно, друзья. Нижнее платье. Нижнее. До голени. Нижнее платье закрывает колено, друзья. Нижнее. Ну, а верхнее? А верхнее, конечно, должно закрывать нижнее, да? Друзья, глубоко ниже колена. Глубоко. А мы прочитали, что мы священники. Смотрите дальше. 42 стих, 43, я пропускаю немножко. «Чтобы им не навести на себя греха». Вот такая длина должна была быть, чтобы не навести на себя греха. В другом месте написано, они должны были по ступенькам к жертвеннику подниматься там и так далее, да? И могла открыться их нагота. Друзья, если нижнее не закрывает колено, то открывается нагота, а верхнее должно закрывать нижнее. Намного ниже колена, друзья, намного. Можно навести на себя греха. Это первая одежда священника. Смотрите, у него была и другая одежда. Сейчас мы о ней поговорим. Оказывается, другая одежда – это одежда, с которой священник должен был входить. Первосвященник должен был входить в святое святых. Посмотрите, какая классификация этой одежды. Особая одежда. Левит 16 глава, 3 стих. Левит 16:3. Вот с чем должен входить Аарон во святилище. С тельцом в жертву за грех. И с овном во всесожжение. Дальше. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное, да будет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело своей водой и надевает их. Друзья, никакой шерсти. Один раз в год он входит в святое святых. Никакой шерстяной ризы. Никакой шерсти. Смотрите, только лен. Никакого крученого весона. Никакого золота. Никаких драгоценных камней. Только лен. Друзья, когда мне приходилось на эту тему рассуждать, я увидел, как все-таки сбалансировано Священное Писание. И как все-таки мелковато мы с вами живем. Писание нам говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельство мне, говорит Христос. Друзья, очень важно нам исследовать Писание. Нам надо заплывать на глубину, нам нужно копать глубже. Иногда наши поверхностные отношения со Священным Писанием приносят поверхностность в нашу семейную жизнь, в наши отношения, в наше церковное служение. Вы знаете, приход Антихриста, это мы иногда себе представляем таким образом, это будет какое-то грандиозное событие, там какие-то печати. Приход Антихриста, это внедрение в церковь нехристианских положений, нехристианской музыки, нехристианской одежды, нехристианских причесок и так далее. Это все приход Антихриста, друзья. И мы должны сами быть на страже, мы должны сами бодрствовать. Никакой шерсти, братья, никакой... Украшений, никакого крученого весона. Друзья, для того, чтобы не лицемерить, нужно посвятить себя благочестию и быть царственным священством, друзья. Я когда-то читал книжку Марка Твена «Принц и нищий». Там знаете, какой сюжет? Принц и нищий поменялись между собой местом и одеждой. Ну, они были похожи друг на друга, они были подросткового возраста, и они решили поменяться, ну, ради фана какого-то. Один вживался в роль принца в королевском обществе, королевской печатью орехи колол. Вот. А другой, ну, тому легче было привыкать, да? Он, вернее, труднее было привыкать. Он попал в общество бродяг, ну, и питание там скверное и так далее. И вы знаете, сильнее... Они и тот, и другой мучились в этом состоянии. И принц, и нищий мучились. Вот они поменялись ролями, да? Одежды поменялись, и они мучились. Ну, кто сильнее мучился, как вы думаете? Конечно, принц сильнее мучился. Ему вот эти лохмотья опостыли просто. Ну, там и пищи нормальные, ничего. Он очень сильно мучился. Ему стали вот эти ненавистные лохмотья бедняка. Друзья, мы царские дети. Царские, они потом поменялись опять. Но мы царские дети, и мы должны одеваться достойно. Достойно. Вот давайте прочитаем с вами еще. Пророк Иеремия плачет. Смотрите, плач Иеремии 4:5. «Евшие сладкое и истаивают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу». Христиане жмутся к навозу. Христиане жмутся к миру, друзья. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Вот так пророк Иеремия, вот так он смотрит вперед, друзья. Друзья, и это же, конечно, нашего Господа огорчает. Ноготочки подкрасили, глазочки подкрасили, юбочку покороче. Целомудрие заключается в том, друзья, чтобы относиться к своему духу, своей душе и к своему телу, как к святыне. Потому что она должна быть пронизана Божьим присутствием. И целомудрие в том, чтобы быть целостной личностью и поделиться этой святыней с другим человеком, когда придет время. вот этой святыней сохраненной, целостностью души, духа и тела поделиться с другим человеком, когда придет для вас время любить. Друзья, дело все в том, что мы можем потратить много денег, времени на свою внешность и в то же время быть глубоко раздетыми людьми. Помните, как в Откровении написано: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нах». Ты не знаешь, что ты нах. Вот сохранил бы нас всех Господь от этого, друзья. Нечеломудренный человек, конечно же, он сам себя обкрадывает. Но, друзья, хорошо бы нам также иметь тренера по целомудрию. Тренер по целомудрию очень неплохо, чтобы его слушаться. И часто этими тренерами являются наши родители, служители в церкви, проповедники. Да, церковь является этим тренером по целомудрию. 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». Друзья, кто знает тренера Моцарта? Вольфганга Амадея Моцарта, знаете, да? Кто знает тренера его, учителя, кто знает? Отец, братья знают. Очень... Его отец! Немногие знают его отца. Как его звали? Мы не знаем его тренера, мы знаем его самого. Он достиг большого... Его отец никогда при жизни не собирал таких залов на концертах. Его звали Леопольд, Леопольд Моцарт. А кто знает тренера Юлии Липницкой, вот 15-летней фигуристки, которая заработала золотую медаль на Олимпийских играх? Кто знает? Этери Тутберидзе, она неизвестна. Она никогда не завоевывала золотую медаль и не была чемпионкой мира. А ее подопечная смогла с ее помощью. Я бы эту медаль пополам разделил вместе с тренером, друзья. Друзья, служители – это тренеры наши. И вы знаете, они с нами рядом бегут на ресталище. И постоянно говорят: «Энерджи дринк не пей, волосы заколи, юбка слишком узкая, каблук опусти, по сторонам не смотри, в айфон не заворачивай часто». Цель из вида не теряй. Цель этих тренеров – наши золотые венцы. Друзья, апостол Павел говорит: нам нужно быть подвижником и воздерживаться от всего, что мешает нам быть целомудренными, целостными личностями. Не нужно бить воздух. Удерживайтесь от всякого рода зла, и сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух – пневма, и душа, психи, и тело сома во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Друзья, мы должны удерживаться от зла, все остальное сделает Господь. Он сохранит, написано, и Он осветит. Друзья, мы должны поститься не только от пищи, когда у нас пост, а от интернета в первую очередь, наверное. Количество смс-ок раз в 10 сохранить не принесет вам вреда, я уверен. Обдумайте каждое слово. И также, друзья, нам надо проверить свой гардероб. Те вещи, из которых вы духовно и физически выросли, надо или отдать кому-то, подросткам, да, или выбросить. Конечно, нужно ревизировать свои телефоны, компьютеры, писание читать понемногу, хотя молиться, на такие общения приезжать не к концу пятницы, а в начало среды, да? Вот это будет хорошо. Друзья, ну и последний раздел. Как же нам сохранить, иметь целомудрие души, духа и тела? Каким образом? Мы посмотрим с вами на совет мудрейшего Соломона. Написано: до него такого не было, и после него такого не будет, хотя он имел проблемы. Друзья, мы посмотрим на его совет, который вошел в Священное Писание, как богодухновенный, и поучимся там. Притчи 30 глава с 24 текста. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свои. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся настроена. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Братья и сестры, я очень коротко скажу, хотя можно было бы и долго. Муравей учит нас сейчас, пока лето благоприятное, сейчас заботиться о своем целомудрии, которое, несомненно, пригодится нам в семейной жизни. Сегодня, сейчас нужно это делать. И, друзья, вот этот несильный народ, написано «муравьи народ», они поднимают в 4 раза больше своего веса. Иногда, видишь, муравейчик бежит, да? И тащит на себя. В 4 раза. И вы сможете. И вы сможете. Так Писание говорит. И когда эта мудрость приходит к нам домой, мы ее травим, да? А внимание-то на нее надо обращать, потому что это мудрость, друзья. Горная мышь. Горная мышь. Друзья, она учит нас полагать основание своего духовного дома на скале, на Христе. И вы знаете, мышь серая, скала серая, она вот так вот сливается с этой скалой. И хорошо бы, если мы с вами со Христом слились. И эта мышь необычная, это горная мышь. Ее не в нору тянет там, в земле копать, и туда тащить все, да? А на гору. А на гору не понесешь лишнее. По чертежам Божьим строить дом на скале нужно нам, а не по своим чертежам. Это очень хорошо. И сразу вопрос к нам, а мы-то с вами горные или полевые домашние мыши? Вопрос важный, друзья. Саранча – это образ единства церкви. Написано, выступает вся она стройно. Вы знаете, я когда про саранчу разбирался, там удивительная такая вещь есть, что саранча, она имеет две формы. Муравьи – это народ не сильный, да? А саранча – это тоже, а горная мышь – это народ слабый, и это народ. А саранча удивительная, это, в этом есть мудрость, друзья. Саранча, она имеет две формы существования. Одиночная и стадная, или стайная. Две формы существования. Одиночная, ее называют кобылка. Кобылка, вот она небольшая, саранча, она 5 сантиметров, вот как спичный коробок стандартный. Вырастает иногда до 25, но обычно саранча 5 сантиметров. Вот так. И вы знаете, она зеленого окраса, вот эта вот одиночка, она малоподвижна. Она, у нее особые кормовые предпочтения. А что, зря есть не будет, знаете, она такая вот выбирает, вот такое все. Вот. Но она очень слабая. Она не может летать, она только по земле ползает. Но когда кончается пища, то вот эти одиночки собираются в стаю, и они претерпевают метаморфозы, да, вот эти изменения. У них меняется окраска, у них меняются кормовые предпочтения. Они становятся сильными, они становятся способными летать. Христиане, друзья, они тоже имеют две формы. Одни одиночки, да, вот подальше от церкви. Да я приеду на общение, ну, к концу. Да ладно, что мне там общение? Что мне там получить для своей бессмертной души? И если человек так живет и так поступает, только он останется такой зеленой кобылкой. Он таким и зеленым останется, и бессильным. А вот в церкви здесь он и летать может, и подняться может. И сколько мы уже об этом говорили, друзья, вот что целомудрие, оно в церкви. Оно не там, где я один, где-то я там пытаюсь карабкаться. Вот здесь, в церкви, целомудрие. Друзья, а кто-то не хочет меняться. Кто-то пришел в церковь, а меняться не хочет. Хочет этой кобылкой зеленой остаться, и слабой, и чахлой, и так вот там перебивается, знаете, как-то вот и со своим внешним видом, и хочет привнести в народ Божий что-то. Это опасно очень, друзья. Ну и последнее. Паук. Друзья, паук учит нас тому, чтобы нам прилагать усилия. Потому, чтобы нам быть целомудрием, надо прилагать усилия. Смотрите, он цепляется, да? У него 8 лап и 8 глаз. На каждую лапу по глазу. Я вот так рассуждал, думаю, написано в Писании. Когда идешь в Дом Божий, будь готов к чему? К слушанию, да? И наблюдай за своей ногою. Вот паука на каждую лапу по глазу. Он наблюдает очень внимательно, куда он ползет. И нам нужно наблюдать, друзья. И у него 6 суставов на каждой лапе. Друзья, но самое важное не в этом. Смотрите, куда он стремится. В царские чертоги. Царскими чертогами, друзья, это место, куда не всем вход разрешен. Не всем. Не всем вход разрешен. В то же время царским чертогом раньше, в былые времена, называли место, на котором короновали царей. Вот нам туда нужно, изо всех сил цепляясь, нам туда нужно, в царские чертоги. И если муравьи – это народ, если мыши – это народ, если саранча – это, может быть, одиночка, может быть, народ, да, то паук, друзья, цепляясь, в царские чертоги только один может добраться. Здесь нужны наши личные усилия, и тогда будет все хорошо. Второе послание Тимофея, 2 глава, 22 текст. «Юношеских похотей убегай, одержись, схватись, как паук». Правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Не обращайся с нецеломудренными людьми, это может развратить тебя. Первое послание Тимофея, 6 глава, 12 текст. Держись вечной жизни, в которой ты и призван. Ухватись за Бога всеми силами своими. Вы знаете эту песню, да, друзья? Держись Христа. Держись, как только можешь, что силы есть, и если нету сил, Держись креста, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Мы с вами прочитали первое место, я возвращаюсь к нему, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 22 текст. Удерживайтесь. Вот еще одна способность паука. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас. Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами помолились. И вы знаете, друзья, сегодня есть возможность во Христе нам быть целомудренными. Мы-то думаем, мы члены церкви, у нас все, слава Богу, у нас-то вроде проблем-то нет, друзья, но проблемы-то есть, проблемы есть. Вы помните, женщина, пришедшая, взятая в прелюбодеяние, была приведена Христу. Христос ей сказал: «Я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши». Иногда некоторые думают, что стыдно каяться. За такой грех стыдно в церкви каяться. Я бы по-другому сказал, друзья, стыдно не каяться.